Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Минобороны России вызвала военного атташе Германии. Ему вручили ноту в связи со словами главы оборонного ведомства ФРГ по ядерному сдерживанию России, сообщило российское министерство. По его мнению, высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэра провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации. Басманный суд Москвы арестовал учредителя компании «Разряд» Александра Егоршина по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, сообщили РИА Новости в суде. Аналогичную меру пресечения избрали в отношении генерального директора компании Сергея Нестраткина. Им вменяется статья «Нарушение требований промышленной безопасности». Взрыв и пожар на заводе «Эластик» произошел 22 октября, погибли 17 человек. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, который содержится в британской тюрьме Белмарш, скорее всего, будет лично присутствовать на заседании суда в Лондоне 27 октября. Об этом рассказал РИА Новости главный редактор Wikileaks Кристиан Храфенсон. В начале января британский суд отказался выдать Ассанжа Соединенным Штатам, объяснив, что в случае экстрадиции он может совершить самоубийство. В том же месяце суд отказался освободить австралийца под залог. В начале июля высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение, запрещающие экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи основателю Wikileaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет за шпионаж и раскрытие секретной информации. Итоговые результаты досрочных парламентских выборов в Ираке могут объявить в ближайшие дни, как только завершится пересчет голосов на участках, по которым приняты апелляции, сообщил РИА Новости член пресс-службы избиркома Имад Джамиль. По его словам, процесс пересчета начнется в среду и будет вестись вручную в каждой провинции в столице Багдаде. Собеседник агентства не исключил частичного изменения итогов выборов в результате пересчета. Досрочные парламентские выборы прошли в Ираке 10 октября. По предварительным итогам, блок влиятельного политика Муктады Ассадра получил 73 места в парламенте. Следом идет блок Такадум – 38 мест. Блок государства и закона получает 37 мест. У коалиции Аль-Фатх – 21 место. Голкипер норвежского Буде Глимта Никита Хайкин и нападающий самарских крыльев Советов Иван Сергеев вошли в расширенный состав сборной России по футболу на матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года с командами Кипра и Хорватии. Матч с киприотами пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, игра с хорватами 14 ноября в Сплите. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Российская летопись.
В эфире 195-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Доходы и расходы императорской семьи при Николае II. Мать императрицы Екатерины II. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине октября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
27 октября 1672 года состоялся первый спектакль в комедиальной хоромине в Преображенском под Москвой. Первом в России здании, выстроенном специально для театральных представлений по указу царя Алексея Михайловича.
20 октября 1714 года Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.
17 октября 1734 года родился светлейший князь Григорий Григорьевич Орлов, фаворит императрицы Екатерины II, усмиритель чумного бунта в Москве 1771 года.
В октябре 1740 года скончалась императрица Анна Иоанновна, дочь царя Ивана V, брата и соправителя царя Петра I.
26 октября 1750 года родился блестящий вельможа, дипломат, коллекционер и меценат князь Николай Борисович Юсупов.
18 октября 1847 года родился электротехник Александр Николаевич Ладыгин, изобретатель лампы накаливания.
16 октября 1855 года скончался Тимофей Николаевич Грановский, историк-медиевист, профессор Московского университета, идеолог западничества.
В октябре 1879 года механик-самоучка Федор Абрамович Блинов получил патент на вагон с бесконечными рельсами. Так он назвал свой первый в мире гусеничный трактор.
20 октября 1880 года открылся Московский цирк на Цветном бульваре. Один из старейших цирков России.
20 октября по старому стилю 1894 года после смерти императора Александра III на российский престол вступил его сын Николай II. Финансовые авторитеты и наивные обыватели всегда полагали, что Николай II был одним из самых богатых людей мира. Но это далеко не так, что убедительно доказал в своих воспоминаниях великий князь Александр Михайлович, дядя Николая II. Его словам вполне можно доверять. Он признан достоверным мемуаристом многими авторитетными исследователями.
Личные доходы императора Николая II слагались из следующих трех источников. Первый – ежегодные ассигнования из средств государственного казначейства на содержание императорской семьи. Эта сумма составляла 11 миллионов рублей. Второй – доходы от удельных земель. Третий – проценты от капиталов, хранившихся за границей. В удельные имения входили сотни тысяч десятин земли, виноградники, охоты, промыслы, рудники, фруктовые сады. Общая сумма этих имуществ достигала 100 миллионов рублей золотом и не соответствовала их сравнительно скромной доходности, едва достигавшей 2,5 миллионов рублей в год. Дело в том, что в управлении этими имуществами играли известную роль ряд обстоятельств дипломатического и политического свойства. Например, Министерство уделов всегда воздерживалось делать надлежащую рекламу удельному шампанскому Абрау-Дюрсо, так как опасались, что это могло разорить внутренних конкурентов и вызвать недовольствие Франции, которая была союзницей России. Или же откладывали постройку железной дороги по южному побережью Крыма, дабы печать не усмотрела в этом желании вывозить из императорских имений фрукты. Последние приходилось продавать на месте за минимальную цену.
Такое же положение наблюдалось и с доходами от вкладов в иностранных банках. Министру двора и главноуправляющему уделами было категорически запрещено вкладывать деньги в какие бы то ни было иностранные или русские частные предприятия, чтобы не давать пищи разговорам о том, что император заинтересован в той или иной области промышленности. Мертвый капитал императорской семьи оценивался в сумме 160 миллионов рублей, соответствующей стоимости драгоценностей Романовых, приобретенных за 300 лет царствования. Но, как вы сами понимаете, эти драгоценности никогда не продавались. Император мог рассчитывать получить в начале каждого года сумму, равную 20 миллионам рублей. Для частного лица с самыми взыскательными вкусами это была, конечно, громадная сумма. Но, тем не менее, она совсем не находилась в соответствии с требованиями, которые предъявляла жизнь к царской казне. Русский монарх должен был заботиться о содержании императорской фамилии, поддержании дворцов, дворцовых музеев и парков. Каждому великому князю полагалась ежегодная рента в 200 тысяч рублей. Каждой из великих княжон выдавалась при замужестве приданое в размере 1 миллиона рублей. Каждый из князей и княжон императорской крови получал при рождении капитал в 1 миллион рублей. Помимо малых императорских резиденций, которые были разбросаны по всей России, министерству двора приходилось содержать 5 больших дворцов. Например, Зимний дворец в Петербурге. В течение последних 12 лет царствования Николай в нем не жил, но в нем устраивались торжественные приемы и придворные балы. Дворец необходимо было содержать в образцовом порядке из-за множества художественных драгоценностей и художественных коллекций.
Сам император проводил большую часть года в царскосельских Александровском и Екатерининском дворцах.